Разворот на восток.
Здравствуйте, радио «Спутник» работает для вас в прямом эфире. Вы помните, 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. А радио «Нижнее подчеркивание «Спутник» — это наш телеграм-канал. Пожалуйста, пишите свои комментарии, задавайте вопросы автору и ведущему программы «Разворот на восток». Турал Керимов в студии радио «Спутник». Турал, приветствую вас.
Евгений, приветствую. Евгений Майнструк сегодня со мной. Приветствую наших слушателей, наших зрителей в социальных сетях. И действительно, в воскресенье традиционно в это время «Разворот на восток». Будем говорить сегодня об самых актуальных событиях уходящей недели на Ближнем Востоке, о тех новостях, которые привлекают наше внимание и, думаю, что будут приковывать его еще какое-то время. Ну и, конечно, главные тренды, главные личности и главные истории того, что происходит на огромном пространстве от Марокко до Японии. Охватим. На сегодня будем говорить очень много о Ближнем Востоке, потому что Ближний Восток сейчас находится не только в центре нашего внимания, в центре мирового внимания, с нашей подачи, кстати, да, и очень такое активное, содержательное блиц-турне нашего президента, в том числе, приковало снова. Вроде бы казалось, все и так следят за Ближним Востоком. Что еще там может такого произойти, чтобы это внимание снова стало безраздельным? Ну и вот наш лидер на этой неделе посетил две важнейшие арабские страны, ну, наверное, из трех сейчас на Ближнем Востоке. Катар, я имею в виду, в качестве третьей. И сейчас, кстати, израильские СМИ передают о том, что якобы премьер-министр Израиля провел телефонный разговор с президентом России, Российской Федерации. Почему это все интересно и важно? Думаю, прямо сейчас начнем обсуждать. Но начнем мы немножко издалека, начнем из Вашингтона. В Вашингтон мы попадем через Пекин, Москву, Париж и Лондон. Так. Я думаю, что все эти столицы, внимательные наши слушатели, они знают, что это столицы государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН. И все эти столицы Вашингтон в последнюю очередь посетила контактная группа из министров иностранных дел, значит, инициативных лидеров стран Лиги, да, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, министр иностранных дел Египта, Иордании, Катара, Саудовской Аравии и Турции. Очень интересный состав находится в Вашингтоне, находился в Вашингтоне. Далее оттуда они отправились в Оттаву, столицу Канады. Очень неуместная, кстати, была такая семейная, как называется, да, family photo, фотография делегаций с принимающей стороной, где министр иностранных дел и премьер-министр Канады не к месту были радостными слишком, улыбчивыми, будто бы отмечают какой-то праздник или же встречают по какому-то хорошему
что-то
поводу.
Что-то другого от Трюдо ожидал, да?
Рядом стоят министр иностранных дел Турции, Саудовской Аравии и Египта, если не ошибаюсь. И у них были совершенно другие выражения лица, потому что речь шла про сектор Газа, про ту ситуацию, которую там наблюдает mm-hmm. весь мир уже более 2 месяца. Практически, да, там, к сожалению, это уже просто какая-то статистическая информация. Около 20 тысяч без малого погибших мирных палестинцев. Мы помним, что более 1000 изначально израильтян погибло в первый же день эскалации. И вот сейчас эти цифры, они все больше и больше пополняются ежедневно несколькими сотнями новых жертв.
Они какой-то план представили, да?
Вот, я к этому как раз перехожу. Турецкие медиа пишут о том, что новый план урегулирования контактная группа ЛАК и ОИС представила членам Совбеза. И по иронии, сразу после встречи с Блинкеном, госсекретарем США, прошло голосование в Совете Безопасности ООН. 13 за, 1 воздержавшийся, это Великобритания, и 1 против, Соединенные Штаты, по поводу резолюции, автором которой выступили Объединенные Арабские Эмираты, в соавторстве, на минуточку, с 97 других государств, членов ООН, были соавторами этой резолюции, которая в первую очередь, конечно, призывала к немедленному прекращению огня и гуманитарному доступу. И вот американцы после встречи с контактной группой наложили свое вето на эту резолюцию. От Чили до Турции и далее на восток вызвало это резкую реакцию. Все больше и больше государств в мире сейчас призывают пересмотреть принципы работы ООН и, в частности, Совета Безопасности ООН именно из-за действий американцев. В чем состоит этот план? Да, ну, план, собственно говоря, вобрал в себя все те предложения, которые мы слышали на протяжении десятилетий последних лет и последних двух месяцев после начала новой войны, самый кровопролитный с точки зрения потерь среди мирного населения, это теперь уже совершенно точно, за всю историю арабо-израильского конфликта. И я почему об этом так говорю, и почему сегодня вынес это в первый блок, первой темой, потому что встреча-то была необычная. Блинкин, например, был очень напряженный. Почему? Потому что, опять же, состав — это кто? Это Египет, это Иордания, что их объединяет? Граница с Израилем. Далее, это Саудовская Аравия и Катар. Да, почему я сказал про две из трех самых важных арабских стран на Ближнем Востоке сейчас, когда упомянул визит президента нашей страны, потому что Саудовская Аравия и Катар — это два государства, арабских государств на Ближнем Востоке, которые больше остальных, скажем так, влияют на региональный политический, инвестиционный, экономический климат, имеют непосредственное участие ко всем вопросам безопасности в арабском мире. Это и Ливия, это и вопрос даже вокруг, казалось бы, да, далекой Западной Сахары на берегу Атлантического океана. Это и, значит, ситуация в Судане, это и вопросы, связанные с плотиной возрождения в Эфиопии и спором между этой страной, Суданом и Египтом. Это и Сомали, это и Йемен, это и Сирия. Ну, в общем, вот все, что приходит на ум. Да, конечно же, это и Палестина, да?
И основную роль играют Рияд и Доха.
Связаны с этими государствами. И вот состав, значит, участников этого турне, и министр иностранных дел Турции. Это же, по сути дела, значит, ближневосточные страны, они поехали выкручивать руки Блинкену и Соединенным Штатам. Ну, потому что все эти государства прочертили свои жесткие красные линии, которые они намерены защищать до последнего, насколько это возможно. Что саудиты, министр, кстати, да, иностранных дел Саудовской Аравии, он же что заявил? Он заявил, да вообще обсуждать нечего, мы не приехали здесь говорить о прекращении огня или о каких-то там мерах постконфликтных или еще чего-то, мы приехали говорить о создании палестинского государства. Это главный вопрос. Именно создание независимого палестинского государства поможет решить все остальные проблемы.
Это один из пунктов вот этого мирного урегулирования, которое они привезли с собой.
Это конечный итог того мирного урегулирования, который должен быть достигнут наряду. Они, кстати, надо отдать должное, даже Саудовская Аравия и Катар, которые вот в составе этой делегации не имеют официальных отношений с Израилем и даже не имеют признания, да, условно говоря, этого государства, даже они говорят о том, что одним итоговым достижением по реализации этого мирного плана или проекта будет обеспечение безопасности Израиля. Это очень важно. Это очень важно. Арабский и мусульманский мир показывает, что нет с их стороны угрозы существованию Израиля. Со стороны государств, как минимум. Да? То есть я почему подчеркиваю? Потому что есть, опять же, значит, негосударственные акторы, так называемые, на Ближнем Востоке, в Африке, в Юго-Восточной Азии. Эти акторы, они играют очень большую роль и во внутренней политике тех или иных стран, и в региональной политике, и субрегиональной политике. О чем я говорю? Кто это такие? Это те же самые Хезболла, те же самые хуситы и другие организации, да, которые там, например, на территории Сирии и Ирака сейчас устраивают засады или же обстреливают американские военные объекты. Это те акторы, которые не имеют непосредственного отношения к государственной системе тех или иных государств, на территории которых они находятся и свою деятельность активную проводят. Раньше-то в чем была проблема, если посмотреть? То Израиль всегда воевал так или иначе с той или иной коалицией арабских государств при поддержке третьих стран. Да? Сейчас такого нет. Сейчас арабские страны с Израилем не воюют. Даже тот же Ливан, который имеет очень много вопросов к Израилю, и причин не иметь мира с Израилем у Ливана больше, чем причин его иметь. Даже там они, конечно, осознают и свою катастрофическую экономическую ситуацию, и невыгодное геополитическое положение сейчас и прочее, и внутриполитические дрязги и так далее. Но раньше израильская тема, это же была та тема, которая консолидировала абсолютно всю страну, и вот лозунг «Аль-Маут ли-Исраиль», там, или «Смерть Израилю», да, mm-hmm. это был один из самых основных, главных популярных лозунгов там, в ближневосточной политике, и в Ливане в том числе. Uh-huh. А сейчас нет, сейчас говорят, слушайте, мы не хотим, нам не нужно, у нас и так проблем по горло, мы не хотим воевать с Израилем. То есть даже в Ливане, mm-hmm. который Израиль, значит, что мы слышим, да, в Западном Иерусалиме или в Тель-Авиве, кому как угодно, что вот если Бейрут не повлияет на Хизбаллу, то мы отправим Ливан в каменный век, условно говоря. Ну так Ливан-то и не хочет воевать, да, но вы доводите Хизбаллу до такой, значит, степени противостояния, что они не могут не ответить, потому что Хизбалла, опять же, является и внутриливанским актором. Хизбалла — это уже давно не какая-то организация каких-то муджахедов, прячущихся в горах на юге Ливана. Это, между прочим, парламентская партия, одна из крупнейших. Это политическая сила, которая имеет свои социальные, в том числе, обязательства. Это международный актор, да, который 10 лет, условно говоря, вовлечен в систему или конструкцию внутренней безопасности, стабильности, борьбы с терроризмом в соседней Сирии. И так далее, и тому подобное. Очень много разных компонентов, когда можно сказать, что сейчас никто не хочет этой войны. И, ну, я понимаю, что внутриизраильская конфигурация, она вынуждает израильское правительство сейчас предпринимать максимально жесткие меры. Да и, казалось бы, с правом Израиля на самооборону и защиту сейчас тоже мало кто спорит. Вопрос в той форме, в которой это происходит, да, и во что это выливается в итоге, в том итоге, в котором мы наблюдаем. И вот поездка этих глав МИД, Саудовская Аравия и Катар, при всем при этом, это два крупных стратегических союзников, да, США в регионе. Египет — страна, которая получает огромную военную помощь. Безопасность Иордании также зависит в какой-то степени от американцев. Ну и Турция — это член НАТО, условно говоря. Турция — одна там из пяти стран в Европе, где расположен стратегический запас, да, ядерного оружия американского.
Ну, как-то говорили, Эрдоган вообще без пиетета как-то относится к этим своим партнерам по НАТО. Да? Но это другая тема, я помню, мы обсуждали. Послушай, а можно сейчас вернуться к голосованию в Саубезе? Мне да. никто не может ответить из экспертов, и я верю только в тебя. У меня только в тебя вера осталась, Турал. Мы все знаем отношение Соединенных Штатов Америки к решениям Организации Объединенных Наций, в том числе к решению Совета Безопасности. Ничего не мешало, на мой взгляд, США сказать, да, да, давайте мы тоже проголосуем «за», не будем никакое вето накладывать. Все же понимают, что какая разница, как США проголосуют. Они плевать хотели на решение ООН. Почему же они так яростно и показательно, показушно даже, наложили вето на эту резолюцию, которую, как ты сказал, более 90 стран готовили?
Ну, большая часть членов действительно ООН поддержали эту резолюцию своим непосредственным участием.
Но да, они не привыкали лицемерить. Они могли сказать, да-да-да, хорошо.
Тут, знаешь, тут дело в том, что американцы не хотят, чтобы кто-то проявлял какую-то инициативу вопреки их желанию. То есть, может быть, даже если бы в Вашингтоне кто-то и был бы согласен с этой резолюцией вдоль и поперек, да, но так как эта инициатива была не согласована с Вашингтоном, это первое. То есть, что это вы о себе возомнили, условно говоря. Ага, второе, вот это то, что резолюции Совбеза безопасности ООН имеют такую особенность, что заинтересованные страны, опираясь на это решение самого главного в нашей глобальной политической системе органа, могут предпринимать меры, обеспечивающие ее выполнение. Если какой-нибудь турецкий флот подойдет к берегам Газа и начнет обосновывать свои действия резолюции Совета Безопасности ООН, mm-hmm. предпринимать какие-то меры, я сейчас не говорю, какие, условно любые, говоря. Любые. Mm-hmm. Ну а как потом как бы их оспорить? Mm-hmm. У нас есть на руках резолюция. методов, значит, да, обычно прорабатывается, конечно, и механизм ее исполнения, но есть очень много, огромное количество резолюций, таких резолюций Совбеза, ну, их там, их немного, их несколько сотен, там, или там, пару тысяч, условно говоря, да, большая часть из них имеет механизм реализации, но и огромное количество не имеет никаких механизмов, и вот это вот очень часто становится причиной, ну, как с Ливией, например, было, да, мы же в свое время, значит, не проголосовали за, а заняли, значит, воздержались, нейтральную позицию заняли. Чем это обернулось? А тем, что потом НАТОвская коалиция и американцы, интерпретируя исполнение этой резолюции, объявили, значит, режим закрытого неба над Ливией. А чем это обернулось? Не то, что там никто не летал, а там летали натовцы и просто бомбили Ливию.
Угу.
Вот. И тут американцы, конечно, не хотят. Ну, они одного джина из бутылки они выпустили, а второго они выпускать уже не хотят, не потому что беспокоятся за безопасность региона, потому что это поставит под угрозу всю американскую региональную конфигурацию, именно американскую региональную конфигурацию.
Вот теперь все понятно. А возвращаясь к этим 11 пунктам мирного урегулирования о создании двух... о создании государства Палестина и поддержке безопасности израильского государства.
Опять же, американцы и их союзники всегда говорят, слушайте, не нужно постоянно пытаться каким-то образом разделить мир на черных и белых. Мы точно так же, как и там условный Пекин или Москва, поддерживаем вариант решения палестинской проблемы на основе создания двух государств, ну, то есть или двухгосударственное решение, так называемое, и считаем, что палестинское государство должно быть, сектор Газа не должен быть аннексирован, оккупирован, палестинцы не должны быть оттуда выселены и так далее, и тому подобное. При этом Соединенные Штаты являются единственным государством, признавшим аннексию со стороны Израиля сирийских Голанских высот. Ну, кроме, значит, Соединенных Штатов, никто не признает Голанские высоты израильской территорией, все признают это оккупированной территорией Сирии, страны Израиля. А более, ну не более, но около 15 лет, еще со времен Обамы, скажем так, Израиль признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля. Почему исламский мир так остро реагирует на ситуацию в Палестине и события в Палестине. Много раз об этом говорил, не устану повторять. Третья святыня ислама находится в Иерусалиме, на Храмовой горе, мечеть Аль-Акса. Это не мечеть с открыток с золотым куполом, который называется Кубас Сахра или Купол Скалы. Это мечеть с серыми куполами.
А, все путают, кстати, да. Да, всем кажется, что вот это такой золотой купол, нет?
Нет, золотой купол — это купол скалы. Ага. Кубас Сахра. А третья святыня ислама — это мечеть Аль-Акса. Она находится чуть поодаль, но тоже на Храмовой горе. И после мечети пророка в Медине, это на втором месте, да, и запретной мечети Масджид-уль-Харам в Мекке, там, где проходит, собственно говоря, хадж и черный куб.
Это где находится... Кааба?
Кааба, ага. Да. Вот. Это третья святыня. И почему, да, рефлексирует так исламский мир? То есть даже не сколько там их волнует вопрос палестинских каких-то территорий или еще чего-то. Их волнует вопрос статуса, по сути дела, Иерусалима именно из-за Храмовой горы, именно из-за мечети Аль-Акса. И это действительно, значит, пороховая бочка. Потому что это очень сильно идет и вразрез с предпочтениями и региональной политикой, конфигурацией правительств исламских государств. Своими действиями американцы и израильтяне ставят в очень сложное положение всех вокруг. Потому что, может быть, значит, в дворцах в Эр-Рияде, в Абу-Даби, в Омане, в президентском дворце в Каире, да даже в Дамаске и в Анкаре и так далее, и в Тегеране, да, никто и не хочет сейчас ни с кем воевать, и с Израилем в том числе, и так далее. Но объяснить... значит, практически 120 миллионам египтян, 90 миллионам турок, столько же иранцев, и там, если посчитать остальные ближневосточные страны, получается около 100 миллионов еще, да, населения Ближнего Востока, мусульманского. А что это такое происходит? А вот не получается. И тут два варианта. Или ты как бы шашку наголо и с саблей на коне идешь и освобождаешь Иерусалим, как Салахаддин там в свое время. Или же ты коллаборационист и предатель, то есть вообще всего. и веры, и, значит, народа своего, и государства, и идеалов мусульманских, исламских. Я утрирую, очень упрощаю. Естественно, все не так однозначно и просто, да, но в конечном итоге и именно это и подразумевается. Это первое. И второе, конечно же, есть вопрос региональной безопасности. Никто не хочет, чтобы кто-то в регионе имел право на беспредел. То есть диктовать всем свои условия, вести себя так, как ему хочется, не считаясь вообще ни с кем вокруг. Это может там один раз где-то произойти. Сегодня Палестина, а завтра кто-нибудь там еще, да? И почему, например, тоже министр иностранных дел Ирана сейчас говорит о том, что уже ядерная сделка-то в своем, значит, прежнем исполнении, она сейчас не совсем актуальна. Косвенно это и причиной этого являются те события, которые мы сейчас наблюдаем. Потому что все больше и больше начинают говорить и о безъядерном статусе региона. А Израиль не заявляет о том, что у него нет ядерного оружия. Он вообще ничего на этот счет не говорит. Более того, косвенно намекает на то, что уже многие десятилетия, и там вот один из министров Ильяху, да, мы помним, полтора месяца назад проговорился тоже, что есть такой вариант, рассматривается как нанесение ядерного удара по Газе. Это, конечно, нужно быть человеком очень странного склада ума. Не буду сейчас там применять никакие эпитеты для того, чтобы, сидя в 40 километрах от Газы, наносить по ней ядерный удар. Это одно, ладно, но другое, что это факт того, что никто еще в истории никогда в Израиле на таком уровне, министерском уровне, уровне правительства, вообще какого-то чиновника, занимающего избранную должность, да, избираемую должность или любую другую, не говорил о том, что не намекал на то, что есть ядерное оружие. Даже
да,
Голда
это
Мэйр,
очень странное заявление.
Даже Голда Мэйр, которая, на которую все ссылались все эти 50 лет, она же что сначала сказала? У нас его нет. Да. Ну, если надо, мы его применим. Ну, так а как ты примешь, что чего у тебя нет? Да, ну, его же нет, ну, вот, понимаешь? То есть тоже хитрость политика, дипломатии нужно отдать должное. В любом случае, там, кто бы как ни относился. Это тоже своего рода искусство, да, как и футбол.
Но Ильяху не мэр,
даже речь не об этом, а о том, что вопрос ядерной безопасности сейчас стал очень удобным, удобной такой, если хотите, козырной картой, да, для, не только для Ирана, а ну и для той же Турции. Нужно понимать, что этот регион не отличается от той же Латинской Америки, Европы, Азии, любых других там пространств СНГ и прочего, в плане того, что внешняя политика — это, конечно, продолжение внутренней политики, а зачастую экономической политики. Да? И очень удобный способ в регионе отвлечь внимание от своих внутренних проблем, конечно же, на внешние темы. А Ближний Восток так вообще благодать, да, тут же один только Израиль может вообще затмить вот всю внутреннюю повестку, чем, собственно говоря, и пытаются воспользоваться так или иначе и региональные лидеры в том числе. Но это не снимает самой сути вопроса. И то, что американцы в очередной раз плюнули в лицо просто своим союзникам, да, и в лице и Иордании, и Египта, и Саудовской Аравии, и Катара, там, и Турции, ну, а как это еще назвать? То есть вот приехали к тебе твои действительно самые близкие союзники в регионе. Ну, я не знаю, насколько ты их там считаешь союзниками, да, но, по крайней мере, об этом постоянно убеждаешь, когда туда приезжают твои самые высокопоставленные представители. И казалось бы, именно эти страны должны тебя понимать твои посылы по отношению к твоему самому главному союзнику в регионе, Израилю. А тут уже получается, что и твои самые главные, пардон, уже много раз сказал, да, употребил это словосочетание, союзники тоже тебя не понимают. То есть, а как тебе еще донести до тебя, что ну все, хватит, нужно что-то пересматривать и делать по-другому?
Сейчас прервемся ненадолго на этом вопросе. Новости в эфире «Радио Спутник». Через пару минут вернемся.